Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист, вы не верите в Бога, вы полагаете, что у вас есть какие-то серьезные причины в Бога не верить, то добро пожаловать. Пожалуйста, расскажите об этом, поделитесь, скажите, почему вы не верите в Бога, какие нерешенные вопросы вас в этом отношении затрудняют. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, то тоже добро пожаловать, тоже очень хорошо. И вопросы можно присылать разными путями. Можно присылать их на наш сайт theos.media, theos.media, и присылать, там будет такая кнопка «Отправить», «Слушать эфир», «Отправить вопрос в студию». Можно присылать вопросы через комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, а можно присылать их мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей – последняя буква Y, как русская У. Итак, добро пожаловать. И пока я жду появления вопросов, я еще раз хочу поблагодарить тех, благодаря кому мы выходим в эфир. Людей, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Как это сделать, вы можете увидеть на нашем сайте. Там будет такая заметная довольно кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту вот передачу, то тоже добро пожаловать, и вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худеев, Теос Медиа», «Сергей Худеев, Теос Медиа». И первая ссылка, которую вам выдаст поисковик, будет вести на мою страничку на сайте Радио Теос, и там вы увидите, как меня поддержать. Тоже очень приветствуется. То, знаете, с миру по нитке, да, голому кафтан. То есть, если даже вам кажется, что вы можете только какую-то ничтожную сумму прислать, ну, очень хорошо. У нас из ничтожных сумм складывается возможность продолжения нашего вещания. Ну, перейду, собственно, к вопросам. Так, ага, вот уже несколько у нас есть, несколько вопросов. Так, скажите, пожалуйста, какой титул применяется к Иисусу Христу в оригиналах Евангелий, в посланиях на греческом языке, который в нашем русском переводе звучит как «Царь», «Цезарь»? Ой, по-гречески, я не знаю греческого языка, я знаю, что по-гречески царь будет Басилеус, но я точно вам сейчас не скажу. Но это нетрудно сделать, можно посмотреть в программе, например, «Библейская цитата», там есть номера Стронга, и там есть, соответственно, указание на оригинальные греческие слова. Отвечая на один из вопросов, вы приводите аргумент, говорящий о всемогуществе Творца, о том, что если он создал такую тонко настроенную Вселенную, то ему не составит труда воскресить всех людей в новых телах. И тут же, отвечая на мой вопрос, ничтоже сомневшись, говорите, что не мог тигр быть плотоядным. Невозможно вам это представить, но уже в курсе, что мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути. Какой-то избиратель у вас доверие к Богу. Ну, очевидно, вы имели в виду травоядного тигра, что тигр не мог быть травоядным, но понимаете, в чем дело? Тигр обладает определенной идентичностью. Вот он определенного рода организм, у него есть определенного рода зубы, определенного рода пищеварительный тракт, определенного рода опорно-двигательный аппарат. И тигр, он сделать травоядного тигра, это значит сделать тигра, но совершенно другими зубами, совершенно другим пищеварительным трактом, совершенно другим опорно-двигательным аппаратом. Я боюсь, что это будет уже не тигр. Вот, то есть на самом деле одно дело приписывать Творцу всемогущество, другое дело приписывать ему абсурд. Фраза «травоядный тигр», ну, знаете, козлик, он травоядный тигр, но в душе он тигр. Но она не очень понятна, что бы означала. Поэтому все-таки тигр, светло горящий в глубине полуночной чащи, это творение Бога, и тигр, он изначально хищный зверь. Что, кстати, не очень, не похоже, чтобы как-то удручало библейских авторов. Там львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. И ничего, как-то не говорится, что там львы просят себе мясо покушать. Это страшный ужас. В раю, цитирую вас, в раю время течет по-другому, оно другое в принципе. Назовите, пожалуйста, источник этого утверждения или это ваше умозаключение. Вы знаете, я сейчас меня несколько затрудняете в том плане, что если я скажу, это мои умозаключения, скорее всего, это не так, потому что это отражает ну, то, что я читал. Я сейчас не вспомню авторов. Что касается «время течет по-другому», вы знаете, в нашем мире время – это мера энтропии. То есть время, оно однонаправленно, и оно измеряется ростом энтропии. Ну, например, мы с вами стареем, и мы стареем в одном направлении, то есть никто не молодеет из нас. Это проявление того, что в мире нарастает энтропия, это неизбежно. Вот однонаправленность времени, она проявляется в частности в нарастании энтропии. В раю энтропии нет, она не нарастает. И поэтому время, к которому мы привыкли, время, которым мы стареем, его нет в раю. Там нет энтропии. Другое дело, что в каком-то смысле время в раю есть, потому что в раю, например, спасенные поют, они беседуют, то есть там происходит смена нот, обмен репликами, то есть в каком-то отношении время идет. Но вот время нашего мира, оно измеряется энтропией. В раю энтропии нету, и, соответственно, время там выглядит совершенно по-другому. И я думаю, нам об этом, может быть, хорошо и полезно подумать, в том плане, что мы можем мысленно прикоснуться к этому райскому времени, которое не уносит нас как поток, которое не заставляет нас бежать. Поэтому, ну, я бы так сказал, что в раю нет энтропии. Вот вы говорите, дай человеку вечность и райские условия, через какое-то время он взводит, ему все надоест. А сколько человек живет вне сурка, даже не в хороших условиях, прямо скажем, в фекалиях, весьма довольны своим положением, возможно, не забери их смерть, так и жили бы, ни о чем не задумываясь, от зарплаты до зарплаты, от бутылки до бутылки. Я вот наблюдаю это, удивляюсь, как такое вообще возможно. Не осуждаю, просто удивляюсь. То, что, как сказать, человек может жить в таком вот спящем состоянии, не пробуждаясь к реальности, но человек явно не для этого создан. И часто люди говорят о том, что рай – это, ну, представляете, рай как некие внешние райские условия. Эти внешние райские условия, они действительно человеку наскучат. Повторяющиеся наблюдения, воспроизводимые эксперименты, появление Земли, Солнечной системы, образование атмосферы, начало и продолжение жизни, эволюция, формирование залежи ископаемых, многое другое. Это все, что по указанным в начале критериям наука не должна заниматься. Если занимается, то это не наука, а фальсификация. Так? Нет, не так. Просто наблюдаемые, повторяющиеся наблюдения, воспроизводимые эксперименты позволяют нам экстраполировать. Вот, например, если я вижу, не знаю, выцветшую надпись, то я экстраполирую, что когда-то эта надпись была яркой. Это тоже может быть частью науки. То есть экстраполировать в прошлое, в будущее мы можем, опираясь на данные, которые мы получили при помощи повторяющихся наблюдений, воспроизводимых экспериментов и того, что называется принципом униформизма, то есть того, что законы природы мы предполагаем все время были одинаковыми. являются одинаковыми в разных участках Вселенных. Пытался читать Маркса с Энгельсом. Сколько там научных терминов, трудных, непонятных, но явная чушь. С другой стороны, сотни миллионов людей, десятки тысяч ученых до сих пор считают умными людьми и серьезными учеными. Не могут они городить ерунду, скорее, чего-то не понимаю. Пойду вникать, изучать. Ну, можете, конечно, вникать, изучать, если у вас есть на это время и силы. Другое дело, что бессмертное учение Маркса, Энгельса, Ленина, оно было опровергнуто тем же критерием, которое она сама провозглашала практикой. Ну, не построили коммунизма, на Марсе яблони не зацвели. Так что эксперимент был поставлен, эксперимент чрезвычайно дорогостоящий, и кончился он неудачей. Как отличить духовный опыт от психологической накрутки? Я думаю, по плодам, как Христос говорит, по плодам их узнаете их. Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть духовный опыт приводит к определенным переменам в личности и характере человека. То есть когда человек переживает подлинный духовный опыт, его личность, его характер меняется к лучшему. Он по-другому начинает воспринимать мир и человека. Ну, например, человек был пьяницей, и он покаялся, обратился к Богу, прекратил употребление. Он был преступником, но он покаялся, обратился к Богу, он сделался законопослушным гражданином. То есть подлинный духовный опыт, он приводит к определенным переменам. Ага, недавно церковь праздновала День святителя Паламы. Чем молитва «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня от грешного» отличается от мантры, которую практикуют в восточных религиях? Отличается очень сильно. Вот как бы вы ни относились к паламизму, невозможно их вообще сравнивать, то есть совершенно другое дело. Мантра – это определенное сочетание звуков, причем тут принципиально именно звуки. Именно на санскрите. Мантра – это определенная вибрация. То есть человек сидит и повторяет там «Ом мани падме хум», то есть там «О жемчужина в цветке лотоса». Вот это сочетание звуков, оно предполагает, что каким-то образом оно воздействует на ваше сознание, и ваше сознание каким-то образом преображается, меняется состояние вашего сознания. Вы, ну, если вы там все делаете как надо и делаете довольно упорно, вы обретаете то, что называется состоянием просветления. То есть определенное состояние сознания, определенно измененное состояние сознания. И цель повторения мантры – это войти в это измененное состояние сознания. А цель молитвы – войти в общение с живым Богом. То есть, «От жемчужина в цветке лотоса», «Ом мани падме хум» – это не обращение к жемчужине. Жемчужина не предполагается личностью, которая может вас услышать. Это просто повторение определенного набора звуков, которые должны определенным образом воздействовать на ваше сознание. Вы в данном случае взаимодействуете не с кем-то вне себя, не с Богом, вы взаимодействуете со своим сознанием. Это связано с определенной картиной мира, потому что для тех религиозных направлений, где мантры вообще практикуются, для них характерен пантеизм, то есть представление о том, что вы божественны по своей сути. Ну, все божественны по своей сути. Вот беда в том, что мы об этом отрадном факте забыли, а медитация, повторение мантры, ну, помогает как-то прийти к осознанию того, что на самом-то деле я божественен. Ну, это вообще здорово. Молитва – это обращение к Богу, который находится определенно вне вас, вы определенно не божественны. Вы не божество, вы творение, вы обращаетесь к Богу, который находится вне вас, к отличной от вас личности, Господи Иисусе Христе. То есть вы обращаетесь к Иисусу Христу, не к себе самому, не на собственное сознание вы пытаетесь воздействовать. Вы обращаетесь вовне к Иисусу Христу, как, несомненно, отдельной от вас личности. Вы ни в коем случае в свою божественность не верите, потому что вы при этом говорите Господи, то есть Господь, Владыка, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. То есть вы просите о милости. Мантра не предполагает никакого прошения о милости, потому что беда человека в таких представлениях, связанных с мантрами, это не его грех, а его авидья, то есть неведение. То есть проблема в том, что ты, ну, ты Бог на самом деле, но ты только этого не понял. Ты вот как-то запутался, ты как-то об этом забыл. Ты потом поймешь, что когда ты просветлишься, что ты на самом деле божественен, и смерть – иллюзия, грех – иллюзия, все очень хорошо. Молитва предполагает, что нет, грех – это некая реальность. Я действительно согрешил, я отпал от Бога через грех, грех отторгает меня от Бога, я нуждаюсь в божественном прощении. То есть молитва и мантра – это абсолютно две разные вещи, которые исходят из абсолютно разных картин мира, абсолютно разных представлений о том, в чем главная проблема человека и как им эту проблему решать. И это проявляется в частности в том, что молитву вы можете возносить на любом языке. То есть вот не существует набора звуков, которые вы должны произнести при Иисусовой молитве. Вы можете молиться на любом языке. Молитву Иисусову, она отлично переводится на все языки. Ее можно возносить по-русски, по-английски, по-немецки, на каком вы хотите языке. Это не важно. Важен смысл этой молитвы, важно содержание, важно то, что человек обращается к Иисусу Христу. А мантру нельзя перевести. Нет, то есть можно сказать, что там мани под мехом – это о жемчужина в свитке лотоса. Но ее можно возносить только на языке оригинала, потому что принципиально важно вот это сочетание звуков. Иначе, считается, это не сработает. Молиться можно на любом языке. Но это вот как раз проявление того, что мантра и молитва, они исходят из фундаментально разных представлений о реальности, о Боге, о человеке, о человеческой проблеме, о том, как ее решить. То есть абсолютно разные вещи. Хотя, конечно же, в христианской практике есть повторение молитв по четкам. Православные христиане могут повторять по четкам много раз: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Это может сопровождаться определенными психофизическими приемами, которые должны человека собрать, успокоить, помочь ему отвлечься от какой-то каких-то пустых мыслей, которые у него вертятся в голове. Но смысл всего этого, он другой. Вот человек, который читает мантру, он взаимодействует с собственным сознанием. Человек, который произносит молитву, он эту молитву обращает к личности, к Богу. Поэтому мантра и молитва – это абсолютно разные вещи. Хотя, да, ну, могут повторяться по четкам молитвы, и это внешне, чисто внешне, может напоминать то, как по четкам повторяются мантры. Но это чисто внешнее сходство. На самом деле речь идет об абсолютно разных практиках, которые связаны с абсолютно разными мировоззрениями. Александр, на ваш взгляд, конфликты между христианскими конфессиями и их представителями, с чем связано? Возможно ли объединение христиан, нужно ли оно? Ну, конфликты между конфессиями, они связаны с человеческой гордыней и конфликтностью в целом, во-первых. Во-вторых, с тем, что когда христианство становится в каких-то отношениях доминирующей религией, оно тут же подхватывается и перехватывается какими-то мирскими силами. Например, когда читаешь историю отношений между там, православными и католиками в Восточной Европе, о том, как сначала там, людей загоняли в униаты, потом их выгоняли из униатов, там сначала там, людей принуждали поминать Папу Римского, потом запрещали им поминать Папу Римского. И это не имело никакого отношения к, собственно, исповеданию веры или каким-то богословским вопросам. Просто конфликт между различными могущественными империями, каждый из которых хочет получить себе такое гомогенное и лояльное население. И религия – это просто средство это обеспечить. Ну, или аналогичный там затяжной кровавый конфликт в Северной Ирландии, где они там веками британцы давили на ирландцев, чтобы те оставили католическую церковь и перешли в протестантизм и ассимилировались. А ирландцы, ну, чем больше на них давили, тем больше они упирались, как это бывает. И там долгое время быть католиком в Ирландии означало быть очень сильно пораженным в правах. Причем там сильно, там даже нельзя было больше определенного имущества иметь. То есть там их жестко очень давили, потом как-то, значит, все это сильно смягчилось, наконец отменилось. Но это опять-таки это не был конфликт на почве религии как таковой. Это был конфликт, в котором религия использовалась в качестве инструмента вот определенной лояльности. Если ты там англиканин, то ты, у тебя глава церкви король, ты нормальный британский подданный. Если ты католик, то ты оглядываешься на Папу Римского, и на тебя британское государство смотрит в высшей степени косо. И британское общество тоже. Везде такое было, к сожалению, когда принадлежность к той или иной христианской конфессии была просто знаком, государство на это смотрело как на такой знак лояльности, что ты должен быть, вот, ну, как, не знаю, там у нас русский, значит, православный. И если ты не русский, но ты перешел в православие, ну, ты молодец, ты теперь один из нас. А если ты ушел, ну, ты, значит, изменник. При этом, собственно, богословие никого не интересует. Интересует просто принадлежность к определенной конфессии как знак лояльности. А если ты англичанин, то ты должен быть англиканин. А если ты там католик, не дай бог, то ты, значит, такой сомнительный уже товарищ. И, возможно, ты злоумышляешь против короля, составляешь там пороховой заговор. К сожалению, когда христианство превратилось вот в такую доминирующую, преобладающую религию, люди стали использовать это все в таких государственных и политических целях. И поэтому нужно от этого просто всего отвлечься и сказать, ну да, вот все это было, но все это не имело отношения, собственно, к вере в Бога, к каким-то богословским вопросам. Это все нужно было для того, чтобы привести людей в подданство какому-нибудь государю. И это не имеет отношения к Царству Небесному, это связано с конфликтами между царствами земными. Любая случайность закономерна по своей сути, как закономерен процесс творения. Ну, можно сказать и так. То есть чистая случайность, в смысле чего-то, что происходит абсолютно бесцельно, этого нет в мире, да. Случайность, она является частью божественного замысла. Чтобы спастись, нужно уходить в монахи, отказываться от брака, отказываться от жизни вообще. А стоит ли? Ну, как вам сказать? Если бы для того, чтобы спастись, нужно было непременно уходить в монахи, определенно стоило бы, потому что вечная жизнь – это нечто бесконечно более важное и драгоценное, чем что-то небо еще. Но для того, чтобы спастись, не обязательно уходить в монахи. То есть человек может быть женатым, и большинство членов церкви женаты. Исторически большинство членов церкви православной не женаты, и это совершенно не мешает их спасению. И в истории церкви были еретики, которые говорили, что спастись может только монах, что брачная жизнь человека как-то оскверняет, отводит его от спасения. И церковь неоднократно соборно таких еретиков отлучала и говорила, нет, человек, состоящий в браке, он, конечно же, может спастись, он, конечно же, является членом церкви. При том, что человек, монашество – это очень важно, это люди, которые решили вот так полностью отдать себя Богу. Вот когда человек имеет полное право вступить в брак, жить там семейной жизнью. И это ни в коем случае не является грехом. Но из любви к Богу, вот его настолько захватил Бог, что он хочет свою жизнь отдать Богу полностью. И это особенное призвание от Бога. Оно очень важное. Монашество очень много сделало для церкви. И монахи просветили всю Европу, включая Русь. И монастыри были важнейшими центрами проповеди и книжности, и свидетельством того, что можно жить по-другому. Однако ни в коем случае не является... Нет такого требования, что ты должен быть монахом, чтобы спастись. Еще вопрос. Так. Как не пытаясь аргументировать атеизм, невозможно избежать фундаментального вопроса бытия. Чем обусловлена природа мужне-женского дуализма материи? Как объяснить в природе вещества мужского и женского начала с позиции мужского, научно-теоретического обоснования? Ну, возможно, следовало бы сначала уточнить, что мы имеем в виду, когда мы говорим о дуализме материи. Я просто не очень знаю, о чем идет речь. Человек нам пишет, что нас слушает в Ютубе в Киеве. Мы очень рады, что нас слушают везде. И мы молимся о скорейшем наступлении мира. Алекс, я думал, что эта жизнь – часть творения, этап, когда человек должен познать зло на личном опыте, чтобы в вечности не повторить греха. Но что тогда делать со смертью детей, которые ничего не познали? Мы некоторых вещей не знаем просто. Мы узнаем некоторые вещи, когда мы окажемся на той стороне. Мы знаем, что смертность, как таковая смертность детей, взрослых, есть проявление грехопадения. Вот ее не должно было быть. Адам должен был послушаться Бога, исполнить его заповедь, вкусить от древа жизни, жить вечно. Но Адам это, возможно, завалил и, соответственно, не передал нам этой вечной жизни. И мы подвержены смертности, как и прочие животные. Потому что мы утратили эти отношения с Богом, в которых мы могли бы обрести бессмертие. И поэтому мы все умираем, и взрослые дети. Но если мы обратимся ко Христу, Он даст нам жизнь вечную, блаженную. Алекс, вопрос в следующем. Где гарантия, что умершие дети, если им прямиком идут в рай, а они не захотят понять на своем опыте, что такое зло, как Адам и Ева? Потому что они окажутся в раю в присутствии Бога, и потому что они смогут научиться от тех, кто этот опыт имел. Ну, например, я, слава Богу, Бог миловал, никогда не употреблял наркотики. Ну, как-то Бог отвел. Вот не потому, что я был такой молодец, в молодости я был совсем не молодец, но вот так по воле Божьей сложились обстоятельства. Но я соприкасался с наркоманами, я с ними общался, с выздоравливающими наркоманами. И они мне объяснили, как это вообще все работает. И я прекрасно понимаю, что это нечто в высшей степени ужасное, что человек, который втянулся, он ужасно страдает, что это страшная жизненная катастрофа, когда человек впадает в химическую зависимость. И очень многие люди просто умирают от этого, и кого Бог вытащил, вот они и рассказывают, что ни в коем случае туда не надо соваться. Поэтому им не обязательно лично пережить какие-то грехи и падения для того, чтобы понять на опыте всего человечества, что этого не надо было делать. Никогда не понимал христианского учения о том, что все люди грешны от природы и достойны ада. Откуда такое человеконенавистничество? Понимаете, в чем дело? Слово «грешное от природы» оно предполагает некий стандарт, с которым мы соотносимся. Вот люди часто не понимают значения слова «падший». Все люди пали, все люди грешники. А я знаю, не знаю, там соседа Ивана Петровича, он очень милый человек, он честный гражданин, он там добропорядочный семьянин, какой он вообще грешник. Тут вопрос о падении, он проясняется, когда мы предполагаем какую-то высоту, откуда человек упал. Например, мы говорим, что профессор, который берет взятки там за экзамены, он низко пал. Откуда он пал? Он пал с определенной нравственной высоты. Вот он раньше не брал взяток, он честно ставил оценки, а теперь вот он пал, он стал брать взятки. То есть была некоторая высота, некоторое нормальное состояние вещей, по сравнению с которым мы говорим о падении. И вот нормальное состояние вещей для человека – это полная святость, безгрешность и полное соответствие воле Божией. И в этом отношении мы все являемся падшими. Это не значит, что мы все являемся асоциальными типами, которые воруют серебряные ложки. Нет, конечно. Когда мы говорим, что человек является падшим, мы не имеем в виду, что все воры и бандиты. Мы имеем в виду, что человек создан Богом для жизни вечной, блаженной, в совершенной любви и праведности. И вот этой совершенной любви и праведности не имеют даже по всем человеческим меркам хорошие люди. Даже они являются падшими. И грехопадение, оно исходит из того, что человек изначально создан быть другом Божиим, он создан для близкого, тесного общения с Создателем мироздания. Человек создан прекрасным и великолепным. Знаете, я попробую привести пример. Вот мы идем по дороге, в канаве лежит пьяный. Он лежит, он грязный, у него асфальтовая болезнь, и мы на него смотрим, и если мы узнаем, что этот человек на самом деле Нобелевский лауреат и заодно наследный принц, мы ужасаемся, как он, до чего он докатился. Чем выше мы его ставим, тем более ужасным нам кажется его нынешнее положение. Вот. Глубина грехопадения, она становится заметна, и она становится ужасна, когда мы понимаем, откуда человек, собственно, упал. И вот тут дело не в том, что слово, что все люди грешны, не означает, что все люди негодяи. По социальным меркам вот, большая часть людей вообще честные люди. Мы ни в коем случае не хотим сказать, что все воры и бандиты. Мы говорим, что человек отпал от того блаженного состояния, в котором он был, для которого он был создан. И человек поврежден грехом. То есть мы должны отдавать себе отчет в том, что люди грешны, и мы сами грешны. Так. Атеист признает Бога как сущность. Нет, он ее как раз по определению отрицает. Илья на этой неделе сформулировал для себя такой афоризм: молитва просящего – это требование к Богу о немедленной ликвидации законов, управляющих Вселенной. Говорят, благодарность – единственно правильная молитва, а Бога просить о чем-то даже глуповато, ведь он ведает куда больше нашего. Нет, почему же мы читаем в молитве «Отче наш», Христос заповедует молиться о насущном хлебе, в частности. И мы находим множество примеров молитв в Священном Писании, в Ветхом и в Новом Завете, где люди молятся о каких-то вполне таких земных вещах. При этом молитва – это не требование, чтобы Бог разрушил законы природы. Даже когда мы молимся о чуде, чудо не означает разрушение законов природы. Чудо означает вмешательство сверхприродной силы явное. Но Бог может действовать даже и не вторгаясь таким явным образом, а промыслительно располагая события так, чтобы они привели к определенному результату. Поэтому мы призваны молиться просительной молитвой. И мы, я сам молюсь, и я нахожу множество примеров этого и в Священном Писании тоже. Что касается «Бог ведает больше нашего», да, но Бог хочет, чтобы мы молились. Бог дает нам молитву как возможность действовать в мире, как его посланцы, как его представители, которые могут обратиться к нему за помощью, через которых он может действовать в мире. Так. Вот люди благодарят нас за эфиры и нам, всем сотрудникам радио Теос. Это большое очень утешение. Что можно сказать по поводу фридистского объяснения религии? Ну, можно сказать, что оно ошибочно, и оно ошибочно на уровне логики с самого начала. Точно так же можно привести фридистское объяснение атеизма. Вот почему, собственно, Фрейд стал атеистом? Фрейд, он родился в еврейской семье, и как-то маленьким мальчиком он столкнулся с тем, что его отца оскорбляли какие-то злобные антисемиты, отец не мог дать им отпора, и его картина отца как кого-то всемогущего, кого-то, кто всегда сможет его защитить, она рухнула. И он сам пишет в каких-то своих воспоминаниях об этом. И мы можем сказать, ну, все понятно. Человек не верит в Бога, потому что он проецирует на Бога вот этот образ того, как рухнула его вера во всемогущество его земного отца. Мы что-то это докажем этим. Что мы не докажем? Это никак... Понимаете, психологические причины, по которым человек имеет то или иное мировоззрение, ничего нам не говорят о его истинности или ложности. Ну, или я читаю рассказы о деконверсии, то есть об отпадении от веры. Вот. В христианской среде популярен рассказ, как я пришел к Богу. Есть обратный вариант, как я ушел от Бога, как... Значит, я понял, что Бога-то никакого и нет, а попы все время дурили народ. И типичный, я не скажу, что единственный, но достаточно типичный случай, это, особенно когда я читаю в англоязычном интернете, это юноша вырос в богочестивом семействе, в маленьком городке, где в воскресенье городок вымирает, все идут в церковь, в общем, такое, значит... Благочестивое место, а потом он поехал в колледж куда-то в город побольше, и там оказалось, что бац, профессора в Бога не верят. Но дело не только в этом. Дело в том, что он юноша, оказавшийся за пределами родного дома, и как это бывает с юношами в этом возрасте, у него там гормоны играют, и ему кажется невыносимо трудной заповедь «не прелюбодействуй». И тут к нему приходят профессора и говорят, да не парься, Бога-то нет никакого. Ты можешь там следовать своим желаниям. Ну, и он следует своим желаниям, с радостью признаёт, что Бога никакого и нет. Почему? Потому что там какие-то интеллектуальные доводы его в этом убедили. Нет, нет, просто вот ему оказалось удобнее на этом этапе его жизни считать, что Бога нет. Но он об этом прямо пишет. Потом проходит какое-то время, он перебесится, создаст семью, у него там пойдут дети, он вернется к Богу. Потому что вот это его отпадение временное, оно было связано с ситуацией юноши, который там покинул отчий дом. И оказался вот в этой ситуации. То есть... Объяснять веру психологическими причинами, так атеизм объясняется тоже психологическими причинами. Это нас никуда не ведет. Мы просто должны искать, а что на самом-то деле. Да, у кого-то есть психологические причины быть верующим, кому-то комфортнее быть верующим, кому-то комфортнее быть атеистом. Что это доказывает? Ничего это не доказывает, ровным счетом. Поэтому там, если... Там нам искать фридистские психоаналитические причины религии, даже если бы они были верны, и что? Ничего бы нам не говорило о природе мироздания. Поэтому надо четко понимать, что приведение каких-то психологических, исторических, еще каких-то причин того, почему человек верит в Бога, ничего нам не говорит ни об истинности, ни о ложности его убеждений. Очень часто атеисты говорят, что если бы вы выросли в Афганистане, вы были бы мусульманином. Я вырос в Советском Союзе, и я вырос научным атеистом по умолчанию, а потом я изменил свои взгляды. Ну и что это доказывает? Да ничего это не доказывает. Мы должны искать истину, которая от нашей психологии и от наших конкретных исторических ситуаций никак не зависит. Еще, ага, вот еще подошел вопрос. Ага. Ну вот длинный довольно вопрос и общий смысл, что человек спрашивает, можно ли доверять церкви, которая благословляет вот нечто неправильное, нечто плохое. Понимаете, в отношении конкретных людей, которые могут занимать определенную позицию, но это вы должны иметь рассудительность и понимать, вот хотите ли вы этим людям, есть ли у вас основания за этими людьми идти конкретно. Но церковь-то, она определяется не ее текущей позицией там, по отношению к каким-то текущим событиям, а церковь существует для того, чтобы привести вас к вере в Иисуса Христа. Церковь существует для того, чтобы вам Христа проповедовать. И в церковь мы приходим ко Христу. И понятно, что в интернете вы наткнетесь на то, что людей интересует с какой-то политической стороны. Поэтому в церковь надо приходить физически, ногами. Вы не получите представление о церкви, когда вы ограничиваетесь просто тем, что вам попадется в интернете. Интернет производит отрицательный отбор, он собирает наиболее скандальные и наиболее политизированные материалы всегда. Так, кто хочет читать проповеди людям, тот есть не должен слаще, чем они. Вы согласны? Как вам сказать? Ну, я не замечал, чтобы священники вот они как-то сильно слаще жили. Священники живут примерно так же, как прихожане. В Москве побогаче, в провинции подешевле. Победнее я знаю сельских священников, которые перебиваются там с хлеба на воду, и то есть считают, что священники, вот они все какие-то чрезвычайно процветающие люди, ничего подобного. Я не замечал никаких сказочно богатых священников. У них примерно уровень жизни, вот как в среднем по приходу. Вот, примерно так. Но, понимаете, в чем дело? Дело даже не в праве там конкретного священника читать проповеди. Если вы считаете, что данный конкретный священник, вот он какой-то несправедливо богатый, ну, идите к другому, ну, вы же не идете. Понимаете, мы верим даже не в священников, мы верим во Христа. И мы слушаемся в конечном итоге-то Христа. Другое дело, что как вам сказать, попробуйте прийти в реальную церковь, там, где вот реальные священники служат. Когда человек себе представление формирует на уровне карикатур в интернете, ну, это будет ложное представление. Люди, которые хотят много денег заработать, они идут не в священники. Не та профессия, куда устремляется человек, который хочет много денег иметь. Абсолютно не та. Ну и по моему опыту общения со священниками, я не видел людей, которые рассматривали свое служение как возможность хорошо заработать и сладко есть. Не сталкивался с этим. Поэтому тут важно понять, хорошо, вот если мне будет проповедь читать человек, который ест не сладко. Какой-нибудь деревенский священник, который живет откровенно бедно. Вот он мне прочитает проповедь, я его послушаю. Если все равно не послушаю, то явно дело не в том, что мне там не нравится, кто как ест. Религия есть средство манипуляции и обмана. И это так не только в сектах, в кавычках, но и в традиционных церквях. В традиционных церквях особенно. Манипуляция обмана в чем? Вот опять происходит некоторое смещение смыслов. Вот, как сказать, я попробую привести пример. Манипуляция и средства манипуляции, это медицина и средства манипуляции обмана. они давят вам на мозги, чтобы вы бросили курить. Рассказываю всякие страшные истории. Там. Знаете, я подписан, вижу видео время от времени короткие такого психиатра, доктора Шурова, и он чуть не в каждом своем ролике коротком объясняет, как плохо пить. Вот он постоянно увещевает народ бросать пить, говорит, что это очень плохо, это ужасно, там, если упьете, вы себе шатаете психику, вы себе там шатаете организм, вы будете очень мучиться и страдать, бросайте пить как можно скорее. И ему там комментаторы на него ругаются, что что ты нам на мозги давишь. Но на самом деле вопрос не в том, давит он на мозги или нет, вопрос в том, правда это или нет. Но это правда. То есть он говорит правду, он говорит научно подтвержденные вещи, и его стоит послушать в этом отношении, что это действительно плохо и вредно. И вот религия – это не про то, как вами пытаются манипулировать, она про правду. Если это правда, если Христос воскрес из мертвых, если Христос тот, за кого он себя выдавал, мы можем обратиться к нему в покаянии и вере. И тогда мы перед ним находимся, тогда мы находимся в союзе с ним, и, опираясь на этот союз, мы можем распознать, где манипуляция. А когда у нас нет этого союза со Христом, ну хорошо, вы можете убежать от религии, сказав, что вас там манипулируют, и попасться к абсолютно светским манипуляторам, которые не имеют отношения к религии. Человека могут манипулировать и в религиозном, и в атеистическом контексте сколько угодно. Для того, чтобы манипулировать людьми, религия не нужна. Но вот если вы поверили во Христа, если вы живете перед Ним, если вы уповаете на Него, а если вы стремитесь быть угодными Ему, то это дает вам защиту от манипуляции. Потому что вы спрашиваете себя, а Христос меня одобрит, а Христос от меня этого хочет. Если какие-то авторитеты, хоть светские, хоть религиозные, будут чего-то от вас требовать, то вы сможете напрямую прийти ко Христу и у Него спросить, а Он-то хочет, чтобы я так поступал. Поэтому столкнуться с манипуляцией вы можете вообще где угодно. Но для того, чтобы избежать манипуляции, вам нужен Христос. Ну, я вижу, время эфира уже подошло к концу. Большое вам спасибо за ваше внимание, за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но я должен уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».